Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «Свет Христов». Передача посвящена просветительским, образовательным, миссионерским, катехизаторским, культурным проектам нашей епархии. Сегодня я буду беседовать с отцом Иеронимом Мироновым, наместником Свято-Николаевского мужского монастыря города Верхотурья и преподавателем Екатеринбургской духовной семинарии и Верхотурской православной мужской гимназии. А беседовать мы будем о пользе духовного образования, о перспективах и развитии. Здравствуйте, отец Иероним.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня предлагаю такую тему, как польза духовного образования. Сейчас как раз лето, каникулярный период. Многие выпускники школ, СУЗов, вузов думают, куда пойти учиться. А может быть, верующие люди рассматривают и духовное образование. Что хочется сказать? Конечно, учатся не только дети, да, как, например, 16-летний отрок может выбрать духовное училище, 18-летний абитуриент после 11 класса может поступить в духовную семинарию или православную духовную академию. Но и взрослый человек, кому, допустим, исполнилось уже 50. У него есть два образования светских, но он хочет познать как раз азы, ну, христианства, историю религии, но и лучше узнать о катехизации. Но начнем, наверное, это я к чему говорю? К тому, что духовное образование — это не только для юношей и девушек, это для всех. Никогда не поздно учиться. Но начнем, наверное, с истории, что духовное образование существовало еще в первые веки христианство в виде оглашения. Что такое оглашение? Это наставление людей в вере. То есть для чего? Для того, чтобы креститься. Так новоначальные утверждались в вере и подходили со всей ответственностью к крещению. Но начнем как раз с истории духовного образования. С чего все начиналось?
Да, действительно, Виктория, если коснуться современного положения в религиозном духовном образовании нашей Русской Православной Церкви, оно действительно разделяется на духовное образование, религиозное образование. Образование готовит будущих священнослужителей, духовных семинарий, духовных академиях преимущественно, хотя там также дает всеобщее богословское образование. Не все заканчивают семинарию, академии, становятся священнослужителями. Кто-то может избрать и процесс, вернее, избрать профессию, скажем так, богослова, преподавателя в духовных учебных заведениях. Есть религиозное образование. Получают все желающие православные христиане, будь то мужчина, будь то женщина, в любом возрасте, без какой-то определенной цели стать именно священнослужителем. Вот. Но, а как вы правильно сказали, действительно, религиозное образование ведет свое начало от огласительных училищ, которые первоначально обставили своей целью подготовку будущих христиан, будущих членов церкви, таинства святого крещения. И возникли они еще до эпохи Вселенских соборов. Такие знаменитые учителя церкви, как Климент Александрийский, Ориген, как раз таки возглавляли такие огласительные духовные училища. Эти же духовные училища огласительные впоследствии стали началом богословских школ. Нам известно несколько таких богословских школ. Самое известное, конечно, это Александрийская, Антиохийская. Вот. Но такие же богословские школы существовали на Западе, в частности в Риме. И одну из них возглавлял мученик Иустин Философ. Впоследствии как такового духовного образования в виде институализированных таких духовных учебных заведений, как вот существует сейчас, длительное время не было. Скорее, это образование больше носило индивидуальный характер, в том смысле, что ученики учились у конкретного учителя, у конкретного богослова, слушали его беседы, слушали его наставления. Вот. Ну, а, собственно говоря, регулярное такое духовное образование, религиозное, оно возникло первоначально на Западе, впоследствии было перенесено в Россию уже вот в конце 17-го, начале 18 века. Так постепенно образовались вот те учебные духовные заведения, к которым мы привыкли, да, то есть семинарии, академии, потом впоследствии и богословский факультет. Но богословский факультет — это уже больше вот явление нашего времени. Они были, наверное, заимствованы, опять же, из западного университетского образования, потому что в императорской России духовное образование получали только в духовных академиях, семинариях и академиях, и училищах. Но при этом существовали и курсы такие богословских наук во всех учебных заведениях. Это, конечно, прежде всего и в школах, и в гимназиях был закон Божий. Но и в светских вузах также существовали такие дисциплины, такие направления, которые предусматривали в том числе и занятия науками, связанными с церковными дисциплинами. Ну, если говорить коротко, история.
Я хотела сказать, что от первых христианских школ пошли институты, курсы богословские, православные семинарии и воскресная школа. Вот церковно-приходская школа на приходе. Это как продолжение обучения?
Ну, конечно, это можно так считать. Единственное, что я опять же подчеркну, что между гласительными училищами и современными уже, так сказать, образовательными учреждениями существовал определенный период развития. Еще раз говорю, что не надо этого вычеркивать, не надо этого отрицать, потому что это факт истории, что такие институты, как университеты, семинарии, академии, они, конечно, возникли на Западе. Это объясняется историческими условиями, потому что Восточная церковь подвергалась нашествию в России, это татаро-монгольских орд на Греции, арабские, турецкие завоевания, они, конечно же, не позволяли развиваться такому вот регулярному богословскому образованию. Вот. Хотя, конечно, и до всех этих событий были различного рода школы при императорских дворцах, епископских кафедрах, монастырях. Ну и вы, что такое вот регулярное образование, к которому привыкли, университетское, школьное образование, оно возникло уже на Западе в эпоху схоластики. И вот эта система образования была нами оттуда заимствована. Ничего там плохого нет, все хорошее можно заимствовать откуда угодно. Лишь бы это приносило пользу.
И многие, кто, наверное, те, кто сейчас нас слушают, задаются вопросом, а каковы перспективы духовного образования, каковы плоды? Плоды мы можем ощущать образование, допустим, человек учится в семинарии, допустим, девушка на иконописца, она умеет писать иконы, реставрировать, вот плод ее образования. Она что-то, конечно, усваивает для души, для своего сердца, да, духовная часть себя, ее духовная часть внутренняя, она развивается. Человек воцерковляется больше, познает, облагораживает свою душу добродетелями. Но а плоды у мальчика, допустим, он не стал, ну что он, например, хорошо поет, да, если он учился, ходил на хор, он может также быть иконописцем. С плодами все достаточно понятно, с перспективами. Многие из нас скажут быть священнослужителем. Ну а каковы перспективы духовного образования? Вот такой, казалось бы, легкий, но в том числе интересный вопрос для тех слушателей, которые только присоединились и размышляют.
Если мы говорим о духовном образовании, да, то есть не просто о религиозном образовании, а духовном образовании, то наша церковь очень нуждается в священнослужителях. Это я знаю не понаслышке, постоянно приходится решать вопросы о назначениях священнослужителей на приходах настоятелей и так далее. То есть идет явная, так сказать, нехватка священнослужителей. Да? Вот. То же самое касается и певческого искусства. Тоже у нас очень постоянная проблема возникает с церковными хорами, потому что в мало людей действительно готовы нести такое служение. Не в плане, так сказать, личного желания даже, а в плане такой серьезной, очень углубленной подготовки. Вот то же самое касается иконописцев. Открываются новые храмы, необходимо расписывать эти храмы, необходимо писать иконы. И конечно же, тот, кто избрал эту стезю, ну уж, по крайней мере, не останется без дела, это точно. Но кроме того, конечно, это развитие души, это духовное просвещение самого себе человека, его не только, так сказать, профессиональное какое-то, скажем так, обучение, но прежде всего его внутреннее духовное воспитание, возрастание духовное. Это тоже очень нужно, очень важно, полезно, это является тем фундаментом, на котором уже все остальное зиждется. Если у человека нет вот этого духовной тяги, если он не получил эту духовную основу, то очень быстро происходит выгорание. Потому что мы не просто, так сказать, какие-то выполняем профессиональные обязанности, а мы служим Богу. Вот. Если у нас нет глубокой веры, глубокой осознанности, то такое служение, оно, конечно, будет очень тяжелым и обременительным.
Да, вот вы правильно сказали, нету осознанности и горящего сердца. Потому что, чтобы быть священнослужителем и идти к этому, конечно, нужно иметь большое желание служить Богу и людям.
Да, без веры такое служение, оно становится невозможным и обременительным. И человек постепенно происходит, что происходит? Происходит выгорание. Так сейчас такое есть модное слово «выгорание». Если нет веры, то происходит действительно выгорание. Потому что очень сложно всегда быть открытым для людей. Всегда отвечать на их духовные нужды. Священнослужитель всегда должен быть доброжелательным, он должен нести свет людям. А когда внутри самого человека нет этого света, нет этой веры, как он может зажечь верой и зажечь этим божественным светом других людей?
И тоже актуальный вопрос. А какие предметы изучают в духовных семинариях, в духовных училищах, академиях, на разных курсах, например, в центрах подготовки церковных специалистов при семинаре? Например, у нас в Екатеринбурге есть такой центр, где приглашаются от 18 и старше до 65, то есть те, которые хотят учиться. И самое главное – это желание. Всем, что в семинаре, в таких центрах диплом духовного образца, то есть это семинарии, действительно… Вот Екатеринбургская, да, в данном случае епархия, она очень развита в этом плане. Ну и какие предметы изучаются?
Ну, предметы очень многоразличные, многообразные. Я не буду говорить о предметах светских, таких как психология, философия, педагогика, история различных видов, да. Это есть и в светских вузах. Что касается, собственно говоря, предметов религиозных, богословских, то это классические богословские науки, такие как основное богословие, догматическое богословие, нравственное богословие, семинария, академия, пастырское богословие, сравнительное богословие, которое изучает различные направления внутри христианства, история религии, патрология, которая изучает святоотеческую письменность, священное писание Нового Ветхого Завета, история церкви многообразная, то есть это история русской церкви, общецерковная история, история поместных церквей, вот, и сектоведение, которое изучает уже новые, вновь образовавшиеся христианские или околохристианские секты, да. И литургика, конечно, тоже в разных направлениях есть, и введение в литургическое богословие, собственно, литургика и устав церкви. И церковное пение, и церковное чтение, и церковное искусство. То есть вот это вот все многообразие предметов, которые изучаются не только в семинариях академиях, но и в таких вот светских религиозных образовательных учреждениях, например, миссионерский институт или вот тот центр подготовки специалистов, о котором вы сказали. И, в общем-то, и на катехизаторских курсах тоже, конечно, в усеченном варианте, но преподаются многие из этих предметов.
Хотелось бы сказать, пригласить всех в духовное училище в Верхотурье, как раз у вас, в духовной столице Урала.
Хочу немножко поправить вас. У нас не духовное училище, у нас Верхотурская православная мужская гимназия.
Давайте я скажу.
В то время духовное училище постепенно уходит в прошлое. Таково было решение священначалия церкви. Вместо них образуются либо гимназии, либо семинарии, либо центры подготовки церковных специалистов. Вот в Верхотурье духовное училище было преобразовано в православную Верхотурскую мужскую гимназию, где обучаются юноши после 9 класса до 18 лет, где они по второй Верхотурской школе общеобразовательно получают среднее общее образование, а у нас в гимназии, проживая в монастыре, они получают еще и духовное образование, готовясь к поступлению в духовное учебное заведение. Но это, конечно, их не обязывает, потому что они после гимназии должны поступить только в духовное учебное заведение. Кто-то поступает и в другие светские вузы. Тут мы никого не неволим. Но хорошую основу дает именно обучение в Верхотурской православной гимназии, потому что именно в этом возрасте, в подростковом возрасте, юноша нуждается уже немножко, так сказать, в самостоятельности, да. Но эта самостоятельность не то, что там человек должен сам один без участия взрослых там как-то жить и идти по жизни, да. А, конечно, здесь вот именно самостоятельность заключается в том, что они покидают свои семьи, покидают родителей и проживают в монастыре, неся пассивные какие-то послушания монастырские, получают наряду со светским еще и духовное образование. Это воспитывает и дисциплину, и нравственность, и делает человека более самостоятельным, более серьезным. Меняется отношение к жизни.
И человек, юноша, становится намного самостоятельный. Что вот
самостоятельнее, ответственнее, самое главное.
Да. И подскажите,
получает многие навыки, которых некоторые не имеют. Он же дома, что мама за все отвечает, мама готовит, или там папа стирает, там, вплоть до того, что пуговицы пришивает, да, а здесь он должен все делать самостоятельно.
Да, безусловная польза. И подскажите, кто у нас сейчас заинтересуется такой гимназией? До какого числа вступительные экзамены и кого приглашаете, после 9 класса или пораньше?
Мы приглашаем только после 9 класса. Те, кто закончил 9 класс, получил соответствующий документ, аттестат. Документ нужно подать до начала августа.
Угу. И вступительные экзамены когда?
Вступительные экзамены 15, 16, 18 августа, но прибывают на послушание после 10 августа уже можно приезжать. Лучше предварительно позвонить по телефону, телефон есть на сайте нашего монастыря.
Отец Иероним, спасибо вам за это интервью о пользе духовного образования.
Большое.
Очень важная тема, нужная, актуальная, и самое главное сейчас это каникулярный период. Возможно, кто-то заинтересуется и приедет в Верхотурье даже не просто поступать, да, с ребенком, а хотя бы прикоснуться к святыням, к мощам святого батюшки Симеона Верхотурского. Помимо Свято-Николаевского посетить также монастырь, но женский, Покровский.
Да.
Поэтому вот лето самое время для того, чтобы приехать к святыням, окунуться в источниках и помолиться, провести время
совершенно
с пользой для души.
Да. Совершенно верно, Виктория, мы всех сердечно приглашаем, действительно, вы получите большую душевную пользу и отдохнете, потому что сейчас лето, все украсилось, радует своими красками, вот, и вы получите действительно большую душевную пользу и удовольствие от посещения наших святынь в Верхотурье. Храни вас Господь.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучала программа «Свет Христов». Беседовала я с отцом Иеронимом Мироновым, наместником Свято-Николаевского мужского монастыря и преподавателем Екатеринбургской духовной семинарии и мужского верхотурского православного училища, православной Верхотурской православной гимназии для мальчиков. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение». До свидания.